Светлейший, вышедший к посетителям в китайском халате, сначала закусывал. Кушал маслинки, начиненные соловьиными язычками, и щипал шимаханский виноград. Потом ковырял в зубах. Покончив с зубами, взялся за нос, нисколько не смущаясь многолюдства. С утра кожа Платона Александровича золотом уже не искрилась, но, впрочем, цвет лица у его светлости был свеж, а щеки румяны. Большую часть просителей он слушал скучливо, или, может, не слушал вовсе. Мысли любимца Фортуны витали где-то далеко. Иной раз, по понуждению куафера, он вовсе поворачивался к низко кланяющемуся человеку затылком. О чем просили, Мите слышно не было. Да и всяк старался изложить дело потише, склоняясь чуть не к самому уху князя. Одним он не отвечал вовсе, и тогда нужно было пятиться прочь. А непонятливых господин Метастазио брал двумя пальцами за локоть или за фалду и тянул назад. «Подите, мол, подите!» Митя приметил, что несколько раз итальянец что-то нашептывал патрону про очередного искателя. И таких Зуров слушал внимательнее, ронял 2-3 слова, которые секретарь немедленно записывал в маленькую книжечку. Папенька предпринял тактический маневр. Взял Митю за рукав и тихонечко-тихонечко переместился влево. Расчет был такой. Когда светлейшему кончат завивать правую сторону головы, он повернется другим профилем и как раз узрит отца и сына Карповых. Так и вышло. Увидев же Митридата и его родителя, светлейший вдруг оживился, взор из скучающего сделался осмысленным.
— Ах, вот вы где! — вскричал князь, дернул головой и вскрикнул.
Забыл про раскаленные щипцы.
— Руки велю оторвать, абразина! — рявкнул он на куафера по-французски. — Отойди прочь! А вы двое сюда!
Папенька ринулся первым. Подлетел к его светлости соколом, поклонился и замер, как лист перед травой. Митя припустил следом, встал рядом. — Ну-ка, что будет?
— Как вас? — Пискарев?
— спросил Зуров, вглядываясь в красивое лицо Алексея Воиновича. И отчего-то поморщился.
— Никак нет. — Карпов, отставной секунд ротмистр вашей светлости и поконной гвардии однополчанин. — Карпов? — Ну, неважно. — Вот что, Карпов. Вашего сына я беру к себе в пажи. У меня будет жить.
— Ох, какая честь! — возликовал папенька. — Я не смел и мечтать. Мы немедленно переедем на квартиру, которую вашей светлости будет благоугодно нам назначить.
— Что? — удивился Зуров. — Нет, вам, Карпов, никуда переезжать не нужно. Вы вот что...
Он снова поморщился.
— Вы отправляйтесь... Ну, в общем, туда, откуда приехали. Без промедления, нынче же. Еремей!
— Да, светлейший?
— привстал на цыпочки Метастазио.
— Ты ему дай 1000 или там 2 за утруждение. Пускай его посадят в санки и с катертью дорога. — Да гляди у меня, Карпов!
— строго молвил Платон Александрович, переходя с помертвевшим папенькой на «ты».
— Не вздумай в Петербург возвращаться. Тебе здесь делать нечего. — А сыне не тревожься. Он меня ни в чем нужды знать не будет.
— Но родительское сердце... Совсем дитя. И потом в бриллиантовую комнату приглашение Ее Величества, — залепетал Алексей Воинович, бессвязное. Однако князь его не слушал, а Метастазио уже тянул за фалду. — Папенька! — закричал Митя, бросаясь к отцу. — Я с вами поеду! Не хочу я тут у этого!
— Ты что?
— зашептал папенька, испуганно улыбаясь. — Пускай так. Ты ничего, ладно. Приживешься. Понравишься и о нас вспомнишь. Ты его светлости угождай, и все хорошо будет. Ну, храни тебя, Христос. Наскоро перекрестил сына и не посмел более задерживать. Попятился к двери, кланяясь Платону Александровичу.
— Попрощались? — спросил тот. — Отлично. А теперь поди-ка сюда, лягушонок.
Один остался Митя. Совсем один среди всех этих чужих, ненужных людей. И как быстро все стряслось-то. Только что был с родителями, ничего на свете не боялся, а тут вдруг обратился сиротой, малой травинкой среди преогромных деревьев.
— Еремей, как он тебе?
Зуров слегка ущипнул Митю за щеку.
— Смотря для какой надобности ваша светлость намерена сего отрока употребить, — ответил итальянец, разглядывая мальчика.
Тот слушал ни жив, ни мертв. как это употребить? Не съесть же. Тут вспомнилось прочитанное из китайской гештории про злого Багдыхана, который омолаживал кожу в крови младенцев. Неужто?
— Как для какой? — осерчал князь. — Или ты не знаешь, от чего я утратил сон и дижестицию желудка? Скажи, годится ли он в посланцы любви?
Над головами просителей вылезла косматая башка давешнего пиита.
— Сиятельный князь произнес слово «любовь!» — закричал стихотворец и замахал листком. — Вот обещанная ода, которую желал бы возложить к стопам вашей светлости, и за авторство сих вдохновенных строк нисколько не держусь. Дозвольте прочесть.
Зуров не дозволил.
— Недосуг!
Секретарь взял у пиита листок, сунул в немытую лапищу золотой и замахал на толпу. —
Отодвиньтесь, отодвиньтесь, не для ваших ушей!
Подтанцевал обратно к столику, успев по дороге погладить Митю по голове.
— Не мал ли?
— Глуп ты, Еремей, хоть и слывешь умником. Мал золотник да дорог. А я сразу придумал, вчера еще.
Хитро улыбнувшись, Зуров достал из кармана мелко исписанную бумажку. Велел Мите: —
Слушай и запоминай.
Стал читать вполголоса проникновенно.
— Павлина Аникитишна, mon ami, mon tout ce que j'aime. Напрасно вы бежите меня. Я уже не есть тот, который был. Не беспутный ветреник и не любитель старушьего плотолюбия, каким ты верно меня мнишь, а истинный вертер, коим от несчастные страсти неутоления жизнь не мила. Так что хоть пулю в лоб или в омут головой, а чувствительнее всего мне то, что смотреть на меня не желаешь, и когда мимо твоего дома верхами проезжаю, нарочно велишь ставни закрывать, жестокосердная, по что не бываешь ни в балах, ни на четвертках. Уж и она приметила. Давеча говорила: где моя свойственница? А у меня сердце в груди так затрепыхалось, словно крылья бога любви Амура. И то вам подлинно сказать могу, голубушка Павлина Аникитична, что я буду не я, если не стану с тобой, как Амур с Псишеей, ибо вы самая Псишея и есть. Помните сии вирши или нет? Амуру вздумалось Псишею резвяся поймать, опутаться цветами с нею и узел завязать. Так ведай же, о Псишея души моей, что узел меж нами завязан волею небес, и никоим силам не мочь тот узел развязать. Тон Амур.
Пока читал, прослезился от чувств, промокнул манжетом глаза.
— Ну-ка, премудрый Митридат, повтори. Да гляди, ни слова не выпусти, сможешь?
— Чего ж тут мочь? Митя повторил, не жалко. Светлейший следил по бумажке.
— Ага, все в точности, как по писаному, — взликовал он. — Видишь, Еремей, буду ей писать моей душеньке, а письмеца никто не выкрадет, не трясись. Если что, малец сам выдумал, всегда отпереться можно. Старуха мне поверит. Да еще гляди.
Зуров взял Митю за плечи, повернул и так, и этак.
Волосье ему подвить, хитончик пошить, сзади крылышки из кисии. Будет купидон. Еще можно малый лук золоченый со стрелами.
Тут Метастазио заволновался. Стал шипеть фавориту в ухо. Митя отошел. Пускай себе секретничают. Не очень-то и нужно. Все не мог опомниться от приключившегося жизненного переворота. Куда прислониться, у кого спросить совета? Побродил по зале, повздыхал и пристроился подле знакомого старичка. Все ж таки не совсем чужой. Больше часа бок о бок простояли.
— С милостью вас, — сказал тот и присел на корточки, чтобы быть вровень с Митиным лицом. — Кто рано начинает, высоко взлетает. Может, когда-никогда выдастся оказия, и за меня словечко замолвите. Третью неделю паркеты топчу, все никак не протолкаюсь. А дело у меня, сударь мой, вот какое.
И завел что-то про младшего сынка недоросля. Но так долго и подробно, что Митя скоро отвлекся. Стал за мартышкой наблюдать. Очень уж затейная была бестия, пронырливая. Понравился ей чем-то кофейный генерал. Застыла она перед ним, уставилась снизу вверх своими блестящими глазенками, морщинистый палец в рот засунула, ну, прям по-человечьи.
— Ой, берегись, Михайло, — весело предупредил фаворит. — Зефирка у меня влюбчивая. Гляди, не попользуйся девичьей слабостью. Обрюхатишь, жениться заставлю.
Генерал княжьей шутки обрадовался, ответил в тон.
— Так ведь это, Платон Александрович, от приданного зависит, кого и пожалуете. А то и женюсь, ей-богу.
Наклонился к скотинке и представил ей пальцами козу. Зефирка застеснялась. Генералову руку своей лапкой пихнула, головенку в бок отвернула, а сама на героя глазенками так и стреляет. Все давай смеяться мартышкиной кокетливости. Она того пуще законфузилась, опустилась на четвереньки, попятилась, и вдруг как спрячется ближней даме под пышную юбку? Что тут началось? Дама стоит ни жива, ни мертва, только приседает да повизгивает. Публика корчится от хохота, громче всех заливается сам фаворит. А Мите даму жалко. Каково ей? Не юбки же задирать, чтобы животное выгнать. И рукой через жесткие фижмы тоже не достанешь. — Ай-ай! — причитала бедная. — Перестань, миленькая зефирочка! Ай, что ты делаешь? Хотела к выходу просеменить, но чуть не упала. Видно, мартышка ей в ноги вцепилась. Ни шагу не ступишь. Митя увидал, что у несчастной пленницы по лицу текут слезы. Даже мушка со щеки отклеилась, вниз поплыла. Неужто никто не поможет, не заступится? Что ж, тогда на помощь ей придет рыцарь Митридат. Он подбежал, тоже встал на четвереньки, приподнял край парчевого платья и пролез под проволочный каркас. Там было темно, тесно и пахло звериным запахом. Надо думать от зефирки. Хохот из многих глоток, когда лиц не видать, звучал жутковато, будто свора собак осипла от заполошного лая. Ну и пускай хохочут. Мартышка скрючилась, обхватив белеющую во мраке полную ногу. Не исцарапает. Нет, обрадовалась избавителю, обняла его за шею, и он полез обратно, стараясь не слишком высоко поднимать юбку от пола. Митю встретили рукоплесканиями и шутками. Шутки были взрослые, не смешные. Митя умел их распознавать по особенному тону, каким сии «мо» произносились и в смысл не вникал. Пустое.
Мал да удал, везде побывал, все повидал.
Одним махом двух нимф услаждахом.
С новым галантом вас, Марья Прокофьевна.
Право, как дети малые. Зефирка ручонки расцепила, скользнула на пол, да и замерла. Очарованная пряжкой на Митином башмачке. Цветные стеклышки так переливались, так сверкали, загляденье. Потрогала, подергала, потом вдруг как рванет! Отдай! Куда там? Коварная тварь сунула трофей в зубы и припустила прочь на всех четырех лапах, ловко лавируя меж ног.
— Пиши пропало, — сказал старичок-сосед. — Что пряжка? — Третьего дня эта поганка. У меня с груди звезду Александра Невского уперла. Любит сволочь блестящая. Хотел у его светлости попросить, чтоб отыскали, да не осмелился. Жалко беда. С алмазами была звезда-то.